Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня на радио «Вера» с нами в этой студии Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, кандидат исторических наук, и Сергей Юрьевич Рудов, предприниматель, член общественной палаты, генеральный директор фонда Василия Великого. Мы продолжаем говорить о Елизавете Федоровне Романовой в канун дня ее памяти. Ну, собственно, день памяти уже наступил, да, мы знаем, что по церковному календарю день начинается с вечера. Логики никакой, да, но вот получается очень хорошо и интересно.
Поэтому...
Сергей Юрьевич, да, вот если можно, вы в первой части программы, когда отвечали на наш вопрос, очень парадоксальную такую фразу произнесли о том, что помогая другим, помогаешь себе прежде всего, да, что вы не сразу-то поняли, потом поняли. А что это значит? Вот как это работает? Почему?
Ну, вы знаете, это работает по-разному. Я думаю, что тот человек, который деятельный и у которого есть этот опыт разных дел, он то же самое может сказать. Но вот это вопрос какого-то такого духовного состояния, это вопрос получения от Бога каких-то даров. Вот я вдруг вспомнил, мы вот перед выступлением немножко говорили о владыке Пантелеймоне. Я как-то вспомнил, что, ну, такую вот историю, ну, не знаю.
Это глава синодальной комиссии по благотворительности и социальному служению.
Это какие-то истории, какие-то события. И вот не так давно, например, как бы, да, вот мы говорим там о помощи другим. Я как-то вот в очередной раз ожидал владыку в храме, смущался. Мне казалось, что я очень занятой, у меня там не знаю, тысячи сотрудников, там что-то еще. А он в это время беседует с какой-то женщиной, и как-то я так вот долго ждал. И тут он меня подзывает, говорит, Сергей, говорит, ну вот у меня к тебе просьба, поговори с ней. Я говорю с человеком и удивляюсь. То есть это такая уже в годах женщина. Она говорит, я верующая, с детства верующая, но вот такая ситуация, здесь моя дочка беременна, и мы хотим ее сдать в детский дом. Я пришла к владыке для того, чтобы вот договориться, чтобы это был не простой детский дом какой-то случайный, а вот у нее. Я говорю, ну, если ты верующая вообще, вот о чем разговор? И как-то я с ней беседую, и понимаю, что настолько какая-то странно запутанная ситуация вот этой веры, каких-то странных поступков, ну, такая сложная судьба, там, с Украины приехала, дочка там где-то работала, отца нет. И я начинаю погружаться в эту историю, как бы там, отправляю людей, там, она в роддоме уже лежит, там, в эту клинику. Мои люди звонят, говорят, слушай, ну хорошая девочка, там реально там не маргиналка. Мы начинаем вмешиваться, как бы, да, там как-то уговариваем, там какое-то пособие небольшое назначаем. Но с точки зрения бизнеса небольшие деньги. И в итоге все это приводит к тому, что девочка забирает ребеночка, там рождается мальчик, Николай, оставляет в семье. И буквально несколько месяцев мы это пособие даем, но сейчас мы так аккуратненько отслеживаем. Попробуй кто-нибудь из этой семьи забрать этого ребенка. Да они его загрызут. То есть в жизни... И я к чему говорю? Как бы вот, то есть совершенно случайным образом, оказавшись совершенно случайно там вот рядом с какой-то там сложной историей, как бы, да, благодаря владыке, там, по благословению, там, ну, это небольшие с точки зрения бизнеса деньги, но после этого я там, ну, не знаю, там... Несколько недель я как летал, как бы, я как будто бы вот я обрел какое-то такое вот рождение, там, стал таким юношей. То есть Господь настолько много, скажем так, дал такой вот благодати физической, как бы, мне, что было трудно даже это, ну, удержать, как бы, да, там не хватало моих сил. И таких историй очень много там в моей жизни, поэтому вот эта вот обращенность на помощь другому человеку – это очень важная вещь. Если мы, скажем так, в такой поисковой системе находимся, то Господь всегда как бы нам посылает кого-то, кому в какой-то сложный момент нужна вот какая-то даже вот такая странная такая помощь. Вроде человек церковный, как он может вроде бы об этом думать? Но что мы можем сделать? Осудить его? А имеем ли мы это право? Поэтому есть еще такая тоже формула православная. Тьму можно проклинать, а можно прогонять ее светом. Поэтому я сторонник все-таки того, чтобы тьму прогонять светом. И поэтому вот эти вот страшные события Алапаевска, страшные события там екатеринбургские, как бы там Ганиной ямы. Ну как? Ну, конечно, можно там найти виноватого, там расстрелять его три раза, как бы, да, там, не знаю, сжечь его там там, не знаю, дом, как бы, где он когда-то там шел и так далее, но...
Пересыпать солью, прах развеять, да,
я все-таки
понимаю.
Сторонник того, чтобы мы... русский человек, я верю в него, как бы, да, он добрый по натуре, я видел много историй, когда люди... додавали реально там последнюю рубашку, снимали, чтобы кому-то помочь. Но вот эта вот черствость, как бы, вот это влияние какой-то такой другой, как бы, пропаганды, оно приводит к тому, что вот этот добрый русский человек, желающий свою последнюю рубашку отдать ближнему, он не видит этого ближнего, хотя он может быть даже за соседним там, не знаю, за соседней стеной живет, в соседнем доме. И вот это, мне кажется, очень важно сегодня. И радио «Вера», кстати, я вам благодарен. Я грешным делом, человек, который дома не имеет телевизора и мало слушает радио, я очень удивился, что когда я выступал у вас на радио «Вера», потом многие мои друзья, причем с разных регионов, позвонили и сказали, что они слышали мое выступление. Что это говорит? Это говорит о том, что люди радио «Вера» стали слушать. И в их комментариях, в их оценках я понял, что это для них становится основным информационным таким каналом. То есть они свою информацию, они свои такие, как бы, скажем так, координаты сейчас стали в том числе сверять по радио «Веру».
Спасибо,
это
за
очень
добрые
важно.
Слова,
и да. Вот это ваша такая миссия, такое миссионерство, как бы, это же тоже как бы добро. Вы тоже можете нести что угодно. Вы можете приглашать кого угодно, как бы, эти вот кто угодно будут пытаться народ куда-то вести. Я бы очень хотел, на самом деле, чтобы... Вот мы сейчас говорим о белом цветке, да, это такой праздник милосердия. Хотя, опять же, вот, может быть, мы размышляли с Анной Витальевной как бы о том, что каково это, вроде бы Алапаев, такой, скажем так, день скорби, и все-таки праздник там милосердия, белого цветка. И мы решили, что все-таки как бы у нас вот в этот раз, в этом году, именно в Алапаевске акцент будет не на праздник, а вот именно на эту адресную помощь. То есть как бы это будет вот именно... скажем так, такая вот рассказ как бы о традициях белого цветка. Это выбранные судьбы как бы нуждающихся людей.
То а вы вот... прям четко знаете, да, кому будете собирать деньги, какие у людей проблемы, да, там диагноз или какая-то социальная помощь.
Я думаю, что есть место, куда стекаются все эти жалобы, просьбы.
Ну, в данном случае все-таки мы обычно опираемся на регионы, как бы, то есть это очень важно, чтобы мы не приносили чьи-то судьбы, чьи-то фотографии. То есть в каждом регионе достаточное количество нуждающихся. И сейчас вот как раз в том числе...
это... Давайте проговорим, простите, что перебиваю, давайте проговорим, как люди, куда людям можно обратиться, вот если они попали в такую беду, несчастье случилось, болезнь какая-то, куда можно обратиться, чтобы получить помощь именно по линии белого цветка?
Ну, по линии белого цветка есть Лига белого цветка, есть интернет-сайт, на этом сайте есть очень много информации. Поэтому я думаю, что те люди, которые ищут, опять же, белый цветок, вот нет такой монополии Лиги белого цветка, что только мы что-то проводим. То есть у нас задача, ну, просто помогать. Я знаю, что вот совершенно точно, что белый цветок многие стараются делать. Вне лиги, вне каких-то даже традиций царской семьи, как-то сами по-своему там собираются и в своем родном городе.
Это хорошо или плохо?
В селе. Я думаю, что в целом это неплохо, наверное. Поэтому у нас задача, наверное, как бы, да, вот этим людям, которые...
Вы не ревнуете?
Ну, если мы начнем ревновать, мне кажется, это будет просто неправильно там, с духовной точки зрения. Поэтому я даже за то, чтобы со временем во всей стране вот эти дни милосердия белого цветка стали очень активно распространяться. Если нас забудут, да и слава богу, там на самом деле. Если кто-то будет делать лучше, да и слава богу. Вот тот же Белгород, например, с кем мы пока, слава богу, сотрудничаем. Но это вот пример, когда мы достучались до них. Мы им практически там как могли навязывали как бы белый цветок. А сейчас, по большому счету, мы им уже не нужны. Уже для города это одно из главных событий года. Его уже ждут. То есть они уже там в программу его вписывают, уже там, ну, то есть это реально событие там, да, оно им нужно, потому что они видят обратную связь. То есть и там можно, наверное, со временем как бы какую-то статистику найти, вот как эти праздники потом влияют на градус, там, не знаю, социальной деятельности, там, милосердия людей. Что после этого происходит? Вот этого еще нет, но это очень сложная такая работа, она уже такая полунаучная. Поэтому мы как ассоциация совершенно не ревнуем. То есть у нас задача, это главный месседж, это очень сложный в православном мире, я уж извиняюсь, где много-много ревности на ровном месте, там, одно общее дело – четыре организации в городе, все четыре организации там с друг другом воюют. Но это неправильно. Поэтому мы не ревнуем.
И все от большой любви.
Мы только готовы помогать. Если нас забудут, нас не укажут, не напишут там в каких-то там проспектах, буклетах и так далее, будем только рады. У нас есть команда, мы выделяем деньги, как бы у нас сделаны такие ряды, на которых мы, скажем так, отдаем без, ну, фактически бесплатно поделки, но люди за пожертвования, которые автоматически 100% помогают на нуждающего, они эти поделки могут себе взять.
Это какие-то благотворительные ярмарки, где это проходит?
Ну, конечно, то есть уже вокруг нас как бы люди, которые специально под нас изготавливают какие-то поделки. Это и детские дома инвалидов, там, это какие-то воскресные школы. Это уже целое, как бы, ну, много людей.
Причем они, я прошу прощения, здесь прервусь, поделюсь своим впечатлением посетителя, да, белого цветка. Это можно себе представить, когда говорят, что вот детки делают, там, или какие-то вот особые вот люди, да, там, люди с особенностями делают что-то такое. Сразу там как-то картинка рисуется в голове, что это будут, ну, какие-то вот такие вещи, которые, конечно, купишь там по доброте душевной, да, а потом, ну, куда-нибудь вот положишь в дальний угол. Ничего подобного. Там такие потрясающе красивые продаются вещи. Это, ну, я не знаю, я вот очень люблю там покупать подарки. Причем самым дорогим для меня людям, потому что там всегда есть что-то эксклюзивное, потрясающее, с душой, с каким-то вот таким взглядом неожиданным на
вот,
вещички.
Там покупать подарки. Вот мы очень хорошо, интересно про это все говорим. А где? Самое главное, интересно. Мы с вами, Сергей Ильич, говорили в прошлый раз про эти ярмарки, но это было довольно давно. Расскажите, вот как сейчас, где они проходят, с какой периодичностью, как это вообще все организуется и происходит?
Ну, постоянно действующих таких вот магазинов, лавок в Москве нету. То есть это, скажем так, белый цветок, он мигрирует по стране. Вот сейчас очень активно белый цветок идет в Крыму, например. Это почти в каждом городе проходит вот белый цветок. Ипогеем будет в Ялте 27 сентября. Будет вот это вот финальная, как бы такая вот белый цветок с большим количеством людей, там, большим количеством там, и людей, и чиновников. Это все-таки, наверное, люди уже особые. Поэтому в Курске коренной будет в этом году. В начале сентября будет в Белгороде. Вот там можно купить много чего, потому что белгородцы вообще, они умельцы. Очень хорошие.
Ну да, мы поняли, что Белгород это особенный город.
Белгород это, да, другой город. И Екатеринбург, вот возможно, мы сейчас с Анной Витальевной ведем переговоры с владыкой Кириллом, может быть, на День города, 15 августа, может быть. Вот сейчас мы не добились решения. Поэтому еще раз, как бы, есть очень много людей, которые хотят что-то сделать. Я это много раз видел. В той же Марфо-Мариинской обители мы в свое время, даже сейчас, мы иногда собираем людей, которые, ну, сколько там, 50, 60, 70 лет, вроде человек выброшен за борт, а желание что-то сделать есть. И вот вы не поверите, вот я сам видел, как приходит там человек 40-50 вот таких вот людей, живых, хороших, с горящими хорошими глазами, и делают своими руками поделки. И потом радуются от того, что эту поделку, например, купила Алла и подарила своим друзьям. А эти деньги, которые Алла положила в ящичек, они пошли как бы на лекарство больному ребенку. А поверьте, это радость.
Когда в Москве будет ближайшая ярмарка?
Ну, в Москве, наверное, все-таки следующий год. Это май в Марфо-Мариинской обители. Потом мы ведем переговоры с правительством Москвы. И я думаю, что будет ВДНХ еще в следующем году.
Отлично.
Потом в Архангельском мы ведем переговоры с Анной Витальевной. Вот она нам помогает здесь. Вот, и, да, и эту площадку вот, в сентябре. Вот, может быть, в Архангельском, насколько это Москва, будет белый цветок.
В сентябре грядущем, то есть через два месяца или через год?
Нет, сейчас, в сентябре этого месяца. Года, конечно.
Ох, это было бы совсем
Архангельское, это будет очень
это
красиво.
Было бы, да, осень в Архангельском.
Да, да, это чудесно.
Да. Романтика.
Ну, это вот Анна Витальевна, если она нам поможет, то мы...
С огромным удовольствием. Это любимая наша площадка Елизаветинско-Сергиевского общества, тем более, что рядом фактически в пределах Архангельского находится усадьба Усова-Ильинская, единственная императорская усадьба в Подмосковье. Мы знаем, что Санкт-Петербург гордится своими усадьбами, резиденциями. А вот в Подмосковье только усадьба императора Александра II, которая была куплена им для своей супруги, императрицы Марии Александровны. Потом унаследовал великий князь Сергей Александрович эту усадьбу. Потом ее полюбила Елизавета Федоровна, выйдя замуж за великого князя Сергея Александровича. И вот как раз наш отдельный стол на благотворительном базаре 18 июля на Днях милосердия «Белый цветок» в Алапаевске, наш столик будет в том числе богат и экспонатами из Усова-Ильинского, потому что у нас традиционные елизаветинские базары проходят на основе поделок нашей воскресной школы, нашей керамической мастерской. Мы заказали специальные платки елизаветинские с белыми елизаветинскими лилиями, которые, я тоже думаю, очень порадуют паломников. Мы специально переиздали некоторые книги и брошюры, и даже гефсиманские брошюры, которые я очень люблю, например, например, книги Елизаветы Федоровны «Сказания о ковчеге». То есть это тоже книги, которым будут рады паломники. Императорское православное палестинское общество также поделилось с нами своими паломническими реликвиями. Так что вот наш столик на Белом цветке будет очень богат. Я думаю, что это будет интересно, и мы соберем большое количество пожертвований, тем более, что для нас это крайне актуально. Мы давно работаем уже в Алапаевске, и, в частности, в этот раз мы едем с подарками для детского туберкулезного санатория города Алапаевск. Мы везем им иконы, везем портреты Елизаветы Федоровны, везем детские книги, ветровки, обувь. Ну, уже, собственно говоря, вот...
Будете к осени готовить их.
Да, мы готовим их к осени, там резиновых сапожек разных размеров им набрали и так далее. Плюс мы собрали сумму денег у себя на Елизаветинском благотворительном базаре в Усово. Вот, и с радостью эти деньги им передадим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Громова, председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, кандидат исторических наук, сотрудник Института всеобщей истории РАН. У нас в гостях и Сергей Рудов, предприниматель, член общественной палаты, генеральный директор фонда святителя Василия Великого. Хотел бы вас, дорогие гости, спросить о том, как в эти дни в Европе, в Дармштадте, может быть, где-то еще в Великобритании, еще где-то проходит... Вот вообще что-то проходит, связанное с великой княгиней Елизаветой Федоровной, которая объединила, ну, как бы несколько высоких домов Европы? Мы начали просто нашу программу с маленькой европейской зарисовочки, совсем недавней. Вот, может быть, все-таки в эти дни, как-то дни, когда мы ее вспоминаем, вспоминаем ее уход из жизни, там тоже что-то проходит?
Ну, для нас значимым событием, происшедшим в Дармштадте, собственно говоря, было 150-летие Елизаветы Федоровны.
Да, об этом мы много говорили.
Вы знаете, да, вот этот юбилей, он как бы немножко затмевает, может быть, дни памяти, потому что такие юбилеи случаются нечасто. И наш десант в Дармштадт 1 ноября прошлого года был весьма успешным, потому что даже не слишком доброжелательные отцы города, которые сначала нам заявили, что изучение династических связей не поощряется в нынешней Германии, но, тем не менее, в конце наших торжеств,
они
после культурной программы, конференции, прекрасного нашего общения, которое обогатило, по-моему, обе стороны, они сказали, что они расценивают дармштадтские торжества как возвращение Елизаветы Федоровны на ее историческую родину. И с Дармштадтом связи наши не ослабевают. В сентябре в ГИМе Елизаветинско-Сергиевское общество совместно с РосИЗО открывает выставку «Москва. Святая земля великого князя и великой княгини княгини Елизаветы Федоровны, и эта выставка в дополненном варианте отправится в Дармштадт в следующем году.
Давайте для наших слушателей расшифруем. ГИМ – это Государственный исторический музей.
Да, извиняюсь.
В главном, для историков, да, я понимаю, что да. ГИМ – это аббревиатура, она уже такая да. полусвятая. Скажите, пожалуйста, то есть получается, это только для нас здесь, в России, важна вот эта трагическая смерть, память о ней и память о новомучениках. Ну, о новомучениках понятно, что это наша история, она для зарубежья не так характерна, только для русской части зарубежья.
Вы знаете, к сожалению, да, к сожалению, имя императрицы Александры Федоровны и преподобной мученицы Елизаветы, оно известно только в контексте их семьи, да, вот когда они вышли замуж и уехали в Россию, вся их деятельность в России практически неизвестна. Но самая большая беда, что она неизвестна не только в Дармштадте, кстати, да, и с этим нужно работать, и наша программа предполагает в следующем году такую большую программу и культурную, и программу, посвященную и православной культуре, и светской культуре. Мы повезем в том числе балет. Мы нашли прекрасных меценатов и благотворителей, которые будут способствовать нам в реализации этой программы. Поможет правительство Москвы, поможет РосИЗО. Я думаю, что это будет совершенно замечательное событие. Но самое главное, что и немногие в России знают о делах благотворительности, допустим, императрицы Александры Федоровны. Вы знаете, я была потрясена, когда мы готовили выставку «Святые русские княгини в истории Отечества от равноапостольной Ольги до преподобной мученицы Елисаветы», которую мы проводили на рождественских чтениях, и повторение ее 15 числа. Вот прошла эта конференция, и когда мы обсуждали темы докладов, то нами была предложена тема по благотворительной деятельности императрицы Александры Федоровны и великих княжон царевен. И нам ответили: ну, вы знаете, Александра Федоровна, это так неоднозначно. Ну, конечно, страстотерпица, ну, а вообще-то, вы знаете, ведь существуют разные мнения. Вот для меня это, конечно, было просто потрясением, и мы, не задумываясь, включили в программу Екатеринбургской конференции доклад одной из наших сотрудниц, Шумской Людмилы, «Милосердие и хромоздательство в жизни святых страстотерпцев императрицы Александры Федоровны и цесаревен Ольги Татьяны Марии Анастасии». И этот доклад отразил всю ту огромную работу, всю ту самоотверженную деятельность, которую вели цесаревны и императрица на ниве благотворительности, помощи раненым воинам, те великие дела помощи ближнему, которые они творили даже в Крыму, будучи в Ливаде. Ведь вот правильно Сергей Юрьевич говорил о белом цветке, но мы не сказали о том, что туберкулез, дорогие друзья, опять поднимает голову, и мы все чаще среди своих близких узнаем, что то тут, то там существуют заболевания туберкулезом. И именно этой теме императрица Александра Федоровна в Крыму посвятила свою работу. И там были и туберкулезные санатории. Собственно, белый цветок несет свое начало из Крыма. Именно в Крыму, в этой русской Ницце, как ее называли, именно здесь лечились от этой ужасной неизлечимой болезни. Но и сейчас она является тяжким недугом. И именно поэтому вот в Алапаевске мы особое внимание обращаем как раз на детей, находящихся в туберкулезном санатории. Следующий этап нашей деятельности – это помощь туберкулезному диспансеру в Алапаевске. Мы тоже говорили уже с городской администрацией на эту тему, там им некоторые виды ремонта нужны, но тоже мы это все будем обсуждать. Не нужно забывать о том, что белый цветок – это в том числе помощь туберкулезным больным, и это сейчас актуально как никогда.
Ну вот как раз мы вспомнили еще раз про белый цветок, давайте и сайт назовем нашим слушателям: www.белыйцветок.ру, www.белыйцветок.ру. Я думаю, что как написание, точное написание этого адреса можно найти в любом поисковике, в Яндексе, в Гугле. Там, на этом сайте, вы также найдете всю информацию про ассоциацию благотворителей «Белый цветок», о том, где проходят мероприятия, географию, какая помощь конкретно требуется, куда можно обращаться, если помощь нужна. Все вот www.белыйцветок.ру.
Подскажите, пожалуйста, мы говорим сейчас с вами о Дармштадте, да, безусловно, там есть и замок герцогов гессен-дармштадтских, есть охотничий домик, где, кстати, очень трогательный автограф оставили королеву Виктория и Елизавета Федоровна бриллиантовыми колечками
тогда
написали
на
свои
стекле
имена.
Было писать,
да. Вот смотрите, в Подмосковье же наверняка, да, и вокруг Москвы есть места, которые связаны с памятью Елизаветы Федоровны Романовой и князя Сергея Александровича. Куда можно съездить, да, где можно было бы вот остановить свой взгляд, чтобы понять, что это были за люди? И в каком состоянии сейчас эти места находятся?
Вы знаете, мы проводим специальную работу, посвященную паломническому маршруту по Елизаветинским местам, и в нее включены, в частности, благотворительные учреждения, так скажем, те здания, в которых были благотворительные учреждения великого князя Сергея и великой княгини Елизаветы Федоровны. Тогда было такое правило, что ли, строительство усадьбы, что отдельный барский дом с постройками отделялся от всех просветительских и благотворительных учреждений. Именно благодаря этому, поскольку сейчас усадьба Ильинская недоступна, она находится в частной собственности, то нам доступны теперь 8 зданий, которые окружают усадьбу, они тоже находятся в Усово-Ильинском. Среди них 2 школы, одна из них основана императрицей Марией Александровной, ей уже 120 лет, в ней до сих пор учатся дети. Вот. Одна тоже в прекрасном состоянии, приходская школа, построенная великим князем Сергеем Александровичем. Это родильный приют, построенный великим князем Сергеем Александровичем в 1892 году.
Вот, вы, слава богу, про него вспомнили, а у нас остается немного времени, давайте хотя бы пару слов про него поговорим. Я знаю, что над ним сейчас висит какая-то угроза его закрытия, вот что там происходит?
Вы знаете, этот приют вообще сослужил местному населению огромную службу, потому что он являлся единственным таким учреждением родовспоможения до 60-х годов прошлого века, а после этого, когда появился, наконец, роддом в окрестностях, то он был закрыт и заброшен. И был выкуплен в частную собственность, но когда владелец стал ломать исторические крыльца, наличники и так далее, то мы, вот Елизаветинско-Сергиевское общество, которое уже давно начало работу по присвоению статуса исторического памятника этому зданию, поскольку оно полностью сохранилось там, оно состоит из лиственничных бревен, которые нисколько не пострадали.
Деревянные, да?
Деревянные, да. И как раз, слава богу, в этот момент было принято решение о присвоении этого социального статуса, и владелец оставил свои разрушительные действия. Но, к сожалению, вот сейчас как бы ситуация балансирует. И, как бы, и владелец теперь должен на новых условиях реконструировать это здание, естественно, приводить его в порядок. Но ситуация уже не такая острая, гораздо сложнее ситуация с госпиталем великой княгини Елизаветы Федоровны, который находится рядом, буквально это соседнее здание. Вот у нас есть прекрасные свидетельства, документы, знаки, которые вручала Елизавета Федоровна выздоравливающим воинам русско-японской войны, которых она выхаживала в этом санатории. Масса воспоминаний на эту тему и так далее. Оно сохранилось в первозданном виде, практически его только сайдингом обшили. Вот ему грозит сейчас уничтожение, потому что мы пока собираем только документы на присвоение статуса памятника и боимся не успеть. Ну, и об остальных зданиях также мы заботимся. Там есть и сервизный домик императрицы Марии Александровны, есть и ферма, которая служила особым предметом любви великого князя Сергия Александровича, который он так же, как императрица Мария Федоровна, очень любил птиц и занимался передовыми птицеводческими технологиями. Ну, в общем, очень много интересного, чего есть в Усове и в Ильинском. Приглашаем всех паломников. Самый простой способ попасть, это в Новоспасском монастыре ведутся запись на, как бы, на запись на этот маршрут в паломнической службе. И с Новоспасского монастыря он начинается, а в Ильинском Усове он заканчивается.
На автобусе.
Да, на автобусе. Угу. Я бы хотела еще обратить внимание на то, что для царских дней в Екатеринбурге и Алапаевске важны не только дела милосердия, дела добра, но и просвещение. Безусловно, в Екатеринбурге открылась 15 июля выставка «Великий князь Сергей, Великая княгиня Елизавета Федоровна в зеркале русской прессы, последней трети 19-го, начало 20 века». И там представлены совершенно уникальные материалы из ежедневных газет, которые в режиме нон-стоп как бы освещали дела благотворительности и милосердия Великой княгини и Великого князя. Это очень интересно. Мы представили на этой выставке...
То есть они же такие ньюсмейкеры были, да, своего времени?
Это просто потрясающе, потому что нам удалось на аукционе купить огромную подшивку газет того времени, причем самых и «Всемирные иллюстрации», и «Московский листок», и «Ведомости», и много-много других. И мы постарались как можно доступнее представить для посетителей всю эту информацию. Это крайне интересно. Выставка продлится с 15 июля по 30 августа. Ее посетить бесплатно может каждый желающий. Вот обращаю внимание екатеринбуржцев и гостей города вот на эту выставку. Также мы в царские дни показываем выставку, посвященную святым русским женам. Это выставка современной иконописной мастерской «Прикосновение» Натальи Горковенко, которая показывает нам уникальные образы русских жен. И не только русских, но и святых жен мира, потому что среди них и царица Тамара, и святая равноапостольная Нина. И
когда вы говорите «жены», вы имеете в виду женщины,
да,
которые прославлены как святые.
Да, конечно, святые женщины. И Людмила Чешская, княгиня Людмила Чешская, мученица. Среди них, конечно, святая равноапостольная Ольга, преподобная мученица Елизавета, страстотерпица императрица Александра Федоровна и многие-многие другие.
Спасибо большое. Вот время наше, к сожалению, уже все закончилось. Анна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, историк, кандидат наук, сотрудник Института всеобщей истории РАН, Сергей Рудов, предприниматель, член общественной палаты, генеральный директор Фонда святителя Василия Великого. Спасибо большое. Алла Митрофанова.
Спасибо за разговор.
Я Алексей Пичугин, и будьте здоровы. А наш светлый вечер продолжится через несколько мгновений.
Светлый вечер. На радио «Вера».